Добрый день! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах, конфликтах и тенденциях, происходящих в самых разных странах – от Колумбии до Китая. С вами авторы «Атласа мира», обозреватели «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Кшимов. Что такое изоляция в человеческих и, главное, международных отношениях? Знаком, насколько серьезного недовольства она является. Может ли изоляция быть блестящей? Именно об этом сегодня мы будем говорить в нашем новом выпуске. Ярослав, когда мы с вами обсуждали тему нашей с вами сегодняшней беседы, вы, как один из таких ярких примеров, привели то, что называлось «splendid isolation», то есть блестящая изоляция когда-то Британской империи, не имевшей союзников. Конечно, это не те понятия изоляции, санкций, самоизоляции, к которым мы как бы привыкли в 21 веке, но можно начать беседу именно с этого, потому что, может быть, это вот так задаст тон для сравнения, для нашего всего сегодняшнего выпуска.
Я бы начал с общих каких-то вопросов, которые, может быть, прояснят саму ситуацию, потому что подход к проблеме самой изоляции в прошлом, в настоящем, тут, в общем, особой разницы нет, он довольно простой. Может ли страна полагаться только на собственные силы? По доброй воле или по воле других стран, которые почему-то недовольны, тут разные бывают ситуации. Вот Британская империя — это пример того, как действительно на тот момент, это мы говорим в основном о 19 веке, самая мощная держава мира, морская держава в первую очередь, которая обзавелась колониями на всех континентах фактически, которая обладала экономическим и военным, в первую очередь, военно-морским могуществом.
И самым большим населением на тот момент.
Да, и самым большим населением, если, конечно, причислять к нему все ее колонии, в первую очередь, так называемую жемчужину британской короны тогдашнюю, Индию. Да, она сознательно шла на то, что вот у нас свои интересы, мы их теми или иными путями, военными, дипломатическими, политическими, достигаем, защищаем, и, в общем-то, мы держимся от всех несколько в стороне. В том смысле, что у Британии действительно очень долго не было каких-то прочных союзных отношений с какими-либо другими державами. Конкурентные были, враждебные были, а союзных не было. Были какие-то такие тактические союзы. Известный пример — это Крымская война, да, это 1853-55 годы. Когда, да, Британия вступила в союз с Францией, с Османской империей, что довольно было на тот момент неожиданно, и с небольшим Сардинским королевством, чтобы воевать против Российской империи. Это отдельная тема, причин там было множество. В общем, главной причиной было соперничество между великими державами, как всегда. Но это длилось пару лет. Потом опять начались проблемы, и отношения между Британией и той же Францией многие десятки лет были конкурентными, непростыми. То же самое касалось отношений с Россией. Об этом уже все забыли, но в конце 19 века была пара моментов, когда просто на грани войны за раздел сфер влияния в Азии стояли Британия и Россия. Но эта политика блестящей изоляции в начале 20 века, она показала себя недостаточной. И в итоге мир разделился на те самые две противостоящие друг другу коалиции, которые и развязали Первую мировую войну. И вот, на мой взгляд, эта история, она показывает, что мир даже в те времена был уже достаточно взаимосвязан для того, чтобы в одиночку в нем даже столь мощной гигантской империи, какой была тогда Британская империя, в одиночку в нем было не выжить. Всегда нужно взаимодействие. Проще говоря, нужны союзники, в изоляции не проживешь.
У Британской империи в первую очередь были тогда практические причины для такой своей внешней политики. Они не были такими уж какими-то идеологическими, религиозными, как у других государств. И той эпохи, особенно сейчас, потому что те государства, которые, ну, в современном дипломатическом международном языке называются государствами-изгоями, в основном эти страны, но не только, конечно, либо объявляют о том, что они самоизолируются от окружающего мира, либо их изолируют за, простым языком говоря, нехорошее поведение в международных каких-то делах. Британия просто, на мой взгляд, была так самодовольна, что не видела никаких причин, чисто практических, и каких-то таких уж явных угроз себе, чтобы вступать с кем-то в какие-то союзы. А в начале 20 века, ну, та же Германия,
влияние выросло достойного ей,
так угроза сказать, появилась,
в конкурентах, да. И уже, да, пришлось внешнюю политику пересматривать.
Именно я тоже склонен к именно такому толкованию тех событий. Когда угроза появилась, тогда и из вот этой гордой изоляции пришлось выходить. Британия, конечно, не единственный пример того, как в истории крупные державы по доброй воле отказывались от активного общения и тем более от каких-либо дружественных, союзных и так далее отношений с остальным миром.
Но вот как раз, чтобы мы не были, так сказать, европоцентричны, ведь в то же время в Японии в 19 веке, в середине, закончилась ее многовековая самоизоляция. А в соседнем гигантском Китае, который, по выражению европейских политиков многих того времени, спал и лучше бы никогда не просыпался, изоляция, в общем-то, продолжалась. Но вот как раз там причины были совершенно иные. Там как раз они были культурно-идеологические, а не такие, знаете, экономическо-практические.
Да, Китай, это известно, это не нужно быть каким-то очень глубоким синологом, специалистом по Китаю, чтобы это знать, нужно просто немножко знать историю. Представления китайцев о себе и остальном мире, они много веков не менялись. Китай, почему его называют иногда Срединной империей? Потому что представление самих китайцев об их стране было таково, что их страна является центром мира. А все остальное — это какие-то окраины, которые следует либо подчинить напрямую, или просто такие вассальные отношения установить с ними. Так Китай вел себя по отношению к своим соседям, к Вьетнаму, например, к Корее долгое время. Или это вообще какие-то далекие варвары, которые, ну, непонятно даже, зачем они нужны и как с ними обращаться. Но если они признают над собой формальное верховенство китайской цивилизации, китайского императора как главного ее представителя, да бога ради, ну, пусть показывают какие-то свои странные игрушки и конструкции, которые они выдумали. Вот именно такое было отношение к знаменитой миссии Маккартни. Это британский дипломат, который прибыл в конце 18 века в Китай и очень долго, месяцами добивался аудиенции у императора с тем, чтобы договориться об установлении по европейским представлениям нормальных торговых отношений. Он привез с собой образцы европейской техники того времени и так далее и тому подобное. Он, наконец, добился этой аудиенции, но там возник конфликт по поводу того, что он отказывался совершить обряд, принятый в тот момент при китайском дворе. Он должен был ползти ползком к императорскому трону и, называя вещи своими именами, несколько раз удариться лбом об пол, выражая глубокое почтение к китайскому монарху. Он не захотел, он сказал, что он будет как в Европе, он преклонит колено. Вот вокруг этого была огромнейшая дипломатическая дискуссия. В общем, ему удалось настоять на своем, этому господину Маккартни, но вся его миссия в итоге провалилась.
Но для Китая-то в конце самом 19 века, а уж тем более в 20-м, первой его половине, обернулось это, мы помним чем, страшными бедами, потрясениями, фактическим развалом полным, тотальным государства на какие-то самоуправляемые, фактически полевыми командирами, военными вождями, милитаристами территории, гибелью десятков, если не сотен, миллионов населения и так далее. Я еще упоминал Японию, которая именно в середине 19 века в результате реставрации фактически императора и революции Мэйдзи выбрала так называемый западный путь развития. И сейчас, конечно, Японию, безусловно, мы причисляем к западным странам в политико-идеологическом смысле.
Но при этом в культурном плане она очень своеобразна, и там много сохранилось моментов, которые напоминают о том, что несколько веков она была в изоляции. Например, у Японии, ну, может быть, самая или одна из самых жестких миграционных политик на свете. Там можно, конечно, поселиться, и там живут тысячи иностранцев, но они все там исключительно на временном пребывании. Она практически никому не предоставляет свое гражданство. И там, я бы не хотел говорить, что прямо откровенная ксенофобия, как черта японского общества, но из того, что доводилось слышать и читать, и общаться с людьми, которые там бывали и жили, достаточно четкую границу проводят японцы между собой и своей жизнью, и жизнью так называемых гайджинов, как они называют иностранцев. То есть наследие самоизоляции, оно может быть очень живучим.
Ну, по большому счету, мы сейчас говорим об исторических примерах объявленной самоизоляции, которые либо себя полностью не оправдали, либо в какой-то момент по разным причинам внутренним правители, либо в результате каких-то, так сказать, драматических изменений внутри самого государства, всю эту политику пришлось довольно быстро менять. В наше время, в 20 веке, в начале 21 века, довольно много примеров государств, которые либо оказываются в международной изоляции, хотя они этого вроде бы не желают, но так себя ведут и вызывают большой гнев подавляющего большинства других стран, либо они по собственной доброй воле считают, что мы запремся от всех на запоры, замки, позапираем все окна и двери, нам никто не нужен. Заметьте, что если мы сейчас не говорим конкретно о таких вещах, как все большее отдаление России от мирового сообщества, о нем поговорим отдельно, в остальных случаях это страны, ну, очень маргинальные.
Безусловно, и я бы хотел тут подчеркнуть, что вот мы начали с обсуждения примеров более или менее добровольной самоизоляции тех или иных стран, а сейчас ее все-таки значительно меньше. То есть, как правило, остальные, ну, так называемое мировое сообщество, оно выражает свое недовольство кем-то, какой-то страной, и вводит против нее санкции или просто с ней старается контактировать поменьше. Чтобы добровольно сейчас в нашем мире страна уходила, так сказать, в такой закрытый режим, ну, может быть, Северная Корея с ее вот этой архаичной радикально-коммунистической идеологией, она по-прежнему, видимо, считает себя, несмотря на всю реальность печальную, считает себя страной с по-прежнему самым передовым в мире общественным строем. Поэтому вот гордо, так сказать, заперлась и ни с кем не контактирует. Понятно, что цели тут политические, чтобы сохранился этот архаичный авторитарный диктаторский режим.
Но заметьте, что Северная Корея, она вообще одна такая. Говоря о любой международной политике, о международных делах, все упоминают хотя бы КНДР, все делают такое соответствующее выражение лица. Потому что аналога другого вообще в современной мировой политике, на карте мира политической, ну нет ни такого режима, ни такой внутренней и внешней политики.
Немножко, может быть, напоминает и режим, и его политика Туркмения, Туркменистан современный.
О которой мы тоже, кстати, очень мало знаем, что там на самом деле творится.
Да, это тоже вот государство, ушедшее в самоизоляцию, причем изначально это самоизоляция была провозглашена под лозунгом нейтралитета. Это еще при первом Туркменбаши Сапармурате Ниязове, который внешнюю политику Туркмении официально, так сказать, увенчал таблицей с огромной надписью «Нейтралитет». И даже, насколько я помню, выходила газета, не знаю, выходит ли она сейчас, с официальным названием «Нейтральный Туркменистан». Но это вот нейтралитет, который де-факто равняется самоизоляции.
Но это все диктаторские режимы. Нет, по-моему, сейчас нигде в мире примера, в общем, достаточно прогрессивного, нормального, говоря обычным языком, демократического режима, который просто не хочет ни с кем ни дружить, ни общаться, ни обмениваться опытом.
Ну, это было бы странно, потому что режим, который основан на уважении гражданских прав, индивидуальных свобод, понятно, что он признает и свободу каждого гражданина взять и уехать из своей страны, потом вернуться, если захочется. А это уже противоречит какой-либо политике изоляции. Если люди могут ездить, грубо говоря, туда-сюда, ну все, никакой изоляции не будет.
Вот вам последний, в первой половине нашей программы, яркий пример государств очень консервативных, фактически абсолютно изолированных, которые в последнее время свою внешнюю, да и внутреннюю политику радикально меняют. Это Саудовская Аравия и Оман. Особенно Оман.
Вот о нем, кстати, гораздо меньше вообще.
В котором я недавно побывал, в общем, был изумлен тем, как там все меняется на глазах. Я могу сказать, что еще лет 40-50 в чем-то это был более такой консервативно-исламский, совершенно закрытый режим, побольше, чем сама Саудовская Аравия. Там была единственная автомобильная дорога еще лет 50 назад, которая шла от одного королевского дворца к другому, длиной в 15 километров. А Оман — гигантская страна, это не маленькие монархии Персидского залива, его территория сопоставима с территорией, ну, Франции или Испании. Предыдущий султан, хотя уже, наверное, предыдущий, потому что недавно монарх их умер, и сейчас его место занял другой представитель этой королевской семьи, он еще лет 40-50 назад, ну, считал такие вещи, как телевизор или радиоприемник, изобретением шайтана, и они были запрещены вообще. Сейчас там можно довольно много, и самое главное, границы открылись. Это показатель именно отсутствия изоляции или самоизоляции вот по каким-то культурно-идеологическим причинам.
Ну, граница там, насколько я понимаю, одна сухопутная, Саудовская, а еще и с Йеменом.
Ну, я имею в виду не границы наземные, а просто в страну можно попасть туристам, получить визу и приехать. И ну, это делается очень легко.
Кстати,
и
да,
путешествовать без ограничений, где угодно, общаясь с местным населением.
И Оман становится более популярным моим туристическим направлением, ну, был до пандемии, я просто здесь наблюдал в Европе все больше и больше объявлений, предложений от турагентств с предложениями поездки в Оман. Сам хотел съездить, но не удалось пока.
Да, потому что это вот тот случай, когда страна только-только открылась. Она еще, что называется, девственно не тронута и не испорчена массовым туризмом и очень многими вещами, которые, конечно, несут с собой прибытие большого количества каких-то иностранцев. Ну, там чисто, там центры городов не изобилуют вот какими-то туристическими вывесками, сувенирными лавками и так далее.
Там нет Макдональдса?
Не помню, не могу сказать. Я думаю, уже, скорее всего, есть.
В общем, мы не имеем ничего против Макдональдс, но просто это символ вот потребительского общества, которое куда-то приходит. Как только появился Макдональдс, значит, и все остальное появится.
Ну, вот вам такой пример. Я был в одном из таких местных старинных арабских замков или крепостей, которые принадлежали когда-то султану, и мне сказали, что тебе очень повезло, потому что ты просто сюда пришел. Вчера сюда зайти было, условно говоря, вообще нельзя, никому, ни нам, ни тем более, упаси боже, какому-то иностранцу. А завтра здесь появятся билетеры, кассы, очереди и какие-то ограждения. А вот сейчас ты застал тот самый момент, когда уже открыт, и ты можешь просто туда пройти. Вы слушаете, я напоминаю, наш с Ярославом Шимовым подкаст «Атлас мира». Вернемся к вам через полминуты.
Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и Александр Гостев, и Ярослав Шимов. Мы продолжаем разговор о том, что такое изоляция и самоизоляция в международных отношениях, что она выражает, кого пугает и чего можно и чего нельзя с ее помощью добиться. Ярослав, если мы сейчас на секунду отойдем от такого разбора примеров по конкретным странам, в целом хочется спросить вас именно как историка, почему санкции все-таки редко бывают очень успешными? Что нужно для того, чтобы они такими стали? Ну, конечно, применимы в контексте современного мира и современных международных отношений.
Да и современных, и прошлых здесь на самом деле различия в этом смысле, на мой взгляд, нет. Потому что для того, чтобы санкции были успешными, ту страну, против которой они направлены, нужно, скажем так, ну вот максимально герметично закрыть, чтобы эти санкции какую-то часть, очень важную для нее, ее существование, экономику, допустим, ну, как правило, санкции — это, в общем, экономический в основном инструмент, они настолько, так сказать, повредили этой части ее жизни, что она бы вынуждена была пойти на какие-то уступки или сделать что-то, или, наоборот, перестать делать что-то, что не нравится ее оппонентам, и изменить свое поведение, и тем самым добиться отмены этих самых санкций. Такой ситуации, ну, она в мире, особенно в мире современном, взаимосвязанном, она бывает очень редко, потому что всегда или почти всегда можно найти какие-то альтернативные ходы. Ну, я начну все-таки с прошлого. Вот классический пример, он есть во всех учебниках истории. Это провал континентальной блокады Британии со стороны наполеоновской Франции. Наполеон тогда подчинил себе всю Европу, как известно.
Да, я добавлю, что, собственно, не только со стороны Франции, а со стороны всех континентальных европейских государств, или почти, потому что Наполеон заставил такие государства, как Австрийскую империю, Швецию или Россию в какой-то момент к ней присоединиться. Не вышло.
Да, именно так, потому что это было невыгодно. Та же Россия, там был Тильзитский мир 1807 года, царь Александр вынужден был присоединиться к блокаде Англии. А Англия, Британия точнее, была очень важным торговым партнером на тот момент. Прошло несколько лет, торговля, контрабанда, в общем, все на самом деле работало, хоть и с перебоями, и с некоторыми трудностями. Наполеону это очень не понравилось, и в общем продолжение наполеоновских войн, в том числе война Франции с Россией 1812 года, так называемая Первая Отечественная война, она во многом была следствием именно провала этого проекта. Так что невозможно наглухо все перекрыть. Если говорить о ситуации нынешней, ну или нынешней в смысле, недавней относительно, то здесь, конечно, очень яркий пример, на мой взгляд, это Куба. Это вот санкции, которые Соединенные Штаты ввели сразу где-то после, насколько я понимаю, установления режима Кастро, это 1959 год, и они длятся десятилетиями. Вот скажите, почему вроде Куба рядом со всем Соединенными Штатами, огромный, мощный экономический и политический сосед, почему не удалось добиться смены режима, и почему Куба худо-бедно, но выжила и продолжает выживать в этой ситуации?
У Кубы сразу после революции введения вот этих американских санкций появился мощнейший союзник в лице Советского Союза. И именно вот американские санкции во многом и сделали Кубу тем нынешним государством, которое мы знаем последние 60 с лишним лет. Ведь Фидель Кастро не очень-то и хотел становиться радикальным коммунистом. Есть мнение, что у него не осталось просто другого выбора. Помощь и военная поддержка Советского Союза была гарантирована только если Гавана твердо становится, что называется, на путь социализма, и страна будет руководима коммунистами и никем иным. И все десятилетия до, собственно, падения Восточного Блока и развала Советского Союза Куба жила исключительно на советскую экономическую помощь и, да, держалась на, конечно, советских военных штыках.
И сахар экспортировал Советский Союз.
Ну, я думаю, что Советский Союз и весь вообще Восточный Блок, он бы мог пережить без кубинского сахара, и уж тем более без кубинских сигар. А потом были самые страшные 90-е для Кубы годы, когда казалось, что режим не устоит. Но он устоял. Во-первых, появился Китай, который, так сказать, подставил свое социалистическое плечо вместо Москвы вовремя и довольно быстро. Во-вторых, за вот эти десятилетия правления Фиделя Кастро на Кубе, в общем, выросло такое какое-то убежденное поколение в том, что, как бы плохо ни было, может быть еще хуже, просто потому что рядом есть другие примеры. Конечно, Куба, может быть, рядовой кубинец, мысленно, внутренне где-то сравнивая какие-то варианты для себя и для всей страны в дальнейшем, он понимает, что если что-то радикально сменится, но вряд ли это будет как в Швейцарии у них. Скорее всего, будет как в соседнем государстве Гаити, которое у них через пролив находится. А там все, конечно, в 100 раз хуже, чем на Кубе. Рядом слишком много примеров стран, которые еще менее успешны, к сожалению, чем Куба. В Карибском регионе, вот на севере Латинской Америки, это их останавливает. Может быть, от каких-то радикальных перемен. Что на самом деле там происходит сейчас в голове у молодежи, трудно понять. Но если бы подавляющая ее масса была бы резко настроена против режима сначала братьев Кастро, против вообще ортодоксального коммунистического правления, которое продолжается. А на Кубе официально ортодоксальный коммунизм до сих пор существует, а не какой-то такой трансформированный, как, ну, допустим, во Вьетнаме или в Лаосе современном, где из всего этого остался только красный флаг как символ государства. Нет, на Кубе все это всерьез. Там бы все радикально поменялось. Я когда был на Кубе, тихонько общался полуподпольно с местными молодыми людьми, говорил им, ну какие у вас настроения? Ну они грустно отвечали, ну вот мы ждем, когда сменится поколение, никогда не забуду эту фразу, я ее неоднократно упоминал, ждем, когда умрут все старики, которым уже давно пора бы умереть. Ну вот смотрите, Фидель умер, Рауль Кастро полуотошел от дел, сейчас там молодой новый президент Мигель Диас-Канель. Ну, радикально ничего не меняется. Ну, значит, им нет такой острой необходимости свергнуть режим, нет такой усталости от него, ну, как в Советском Союзе в самом конце 80-х.
Или как, допустим, это другой пример, хороший, на мой взгляд, но вот отличающийся от того, о чем вы говорите, или как в Беларуси, как мы ее увидели в прошлом году.
Но это вот Куба и Беларусь хорошие сравнения, потому что это, знаете, их шутку называют оба этих государства страной, победившей перестройки. То есть как бы сохранение ортодоксального режима, сохранение недоверчивости к всему, что связано так или иначе с Западом, с понятиями либерализм, демократия, свободная экономика, но народ живет не настолько уж голодно, а подавляющая, по крайней мере, его часть, и не так уж хочет гражданских свобод и какого-то свободного выезда, допустим, за границу, чтобы режим исчез.
Но это вы описали, если говорить о Беларуси, Беларусь до августа 2020 года. После августа многое, если не все, сильно изменилось. И если мы говорим о режиме санкций, то они, естественно, сохраняются. Они в предыдущие годы правления Александра Лукашенко шли так сказать, волнообразно, то вводились, то отменялись в связи с его маневрами определенными политическими. Но сейчас ситуация как раз там-то, в основном молодежь и какие-то городские образованные слои показали, что им уже точно надоело. Но, как мы видим, эти выступления многомесячные были подавлены, временно подавлены или постоянно, эта жизнь покажет еще. Вопрос в том, что санкционный режим, опять же, тут общее действительно с Кубой можно провести, он не особо успешен, в том смысле, что он не привел к смене режима. Почему? Опять же, потому что за спиной белорусского режима стоит режим российский. И, как мы помним, когда закачался несколько Александр Лукашенко и его власть в сентябре прошлого года, он поехал куда? Он поехал в Сочи к Владимиру Путину, где тут же ему было обещано 1,5 миллиарда долларов, не в первый раз. И, в общем, вот эта система, она всегда работает. Авторитаризм, попавший под санкции, он всегда ищет себе покровителя, чтобы эффект этих санкций резко смягчить.
Ну вот видите, мы даже вот если географически пошутить, начали издалека от Кубы, Вьетнама и Японии 19 века и неизбежно так шаг за шагом приблизились к границам России в нашем обсуждении. Уже мы стали говорить о Беларуси и, собственно, о самом российском режиме. Я предлагаю этому посвятить уже отдельный выпуск, потому что коротко здесь, конечно, рассуждать о нынешней российской внешней политике, о том, что она все больше и больше отказывается под санкциями, вместе с тем очень многими союзниками обзаводится прямо на глазах, в том числе и в Европе, в западном мире, а не только это Иран, Китай или Венесуэла, да, можно поговорить о том, почему в отношении России на Западе нет единства. Вот как с ней поступить? Дальше ее изолировать или позволить ей самоизолироваться, если уж она так этого хочет, или как-то пытаться договориться?
Да, я думаю, мы об этом поговорим в следующий раз. И, собственно говоря, возможно, это даст еще возможность посмотреть на феномен изоляции и самоизоляции в международных отношениях в прошлом, настоящем под еще одним, вероятно, наиболее интересным для наших слушателей в России и в ее окрестностях углом зрения.
Итак, это был «Атлас мира». Наш подкаст всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах: Apple Podcast, Google Podcast, iTunes и так далее. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме. Не стесняйтесь с нами общаться, подписывайтесь на наши выпуски и предлагайте темы для наших бесед. Продюсер этого выпуска Илья Бобчинецкий, а мы, Александр Гостев и Ярослав Шимов, с вами прощаемся на неделю. Всего вам доброго, не болейте.
До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».